Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас 14-я беседа. Мы с вами в прошлый раз начали обсуждать и разбирать проповедь Иисуса Христа. В Евангелии от Луки ее принято называть «напольная проповедь», потому что она произнесена как бы на ровном месте, на поле. А соответствующая аналогичная проповедь в Евангелии от Матфея называется «нагорная проповедь», потому что она произнесена на горе. Вот продолжаем с вами. Это 6 глава Евангелия от Луки. Сегодня мы будем говорить сначала о мести, о любви ко врагам, заповеди о любви. Это 6 глава Евангелия от Луки с 27 по 36 стих. Прочитаю этот отрывок в синодальном переводе. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Вот такой замечательный отрывок. Между началом своей важной проповеди, помните, это были заповеди блаженства, возвещение горя, блаженство нищим, блаженство плачущим и горе вам, богатым, и так далее. Это было начало проповеди. Между этим началом и ее завершением в притче о доме, выстроенном на скале, это самый конец 6 главы, евангелист Лука помещает самое основное в центре, самое основное в проповеди Иисуса Христа, заповедь любви. Верующие, если они хотят быть сынами Всевышнего, должны быть милосердными и благими, то есть добрыми, как благ и милосерден сам Господь, Бог, их Отец. Любовь к врагам и отказ от возмездия обосновываются вовсе не социальной логикой поведения, не какими-то государственными законами. Нет, ничего такого в обществе грешных людей нет, этой любви к врагам. Для них, для грешных людей, естественно, врагов ненавидеть, а вовсе не любить, обидчикам мстить, чему мы являемся свидетелями на протяжении всей истории человечества. Именно вражда и месть, так сказать, нормы поведения людей в этом мире и в этом обществе. Обоснование любви к врагам и отказа мстить – обоснование совсем иного характера. Не следование каким-то нравственным, общественным нормам или законам, а подражание Богу и Его милосердию. То есть эти слова о любви к врагам, обращены отнюдь не к широкой публике. Нет, это было бы, особенно в условиях того времени, наивным. Наивным не только в отношении язычников, но и в отношении иудеев, которым закон заповедал ненавидеть врагов и мстить равным возмездием – око за око, зуб за зуб. Так что слова Евангелия от Луки предназначены не всем людям вообще, а, как сказано в самом начале прочитанного нами отрывка, «вам, слушающим», то есть ученикам и последователям Иисуса Христа, Церкви Христовой. Именно верующие христиане – адресаты этических наставлений эсхатологического времени Царствия Божия. В мире царство кесаря, царство парламентов, царство президентов, а в церкви царство Божие. Это наставление любить врагов ваших, делать добро ненавидящим вас. Кто эти вы? А слушающие Христа, слушающие слова Евангелия. А кто подразумевается под ненавидящими вас? Имелись в виду прежде всего политические и религиозные преследователи и враги церкви. Сначала это враги из числа иудеев, позже язычники, которые несколько столетий гнали церковь. Ученикам Христа заповедуется: «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас». Тем самым упраздняется закон равного мздовоздаяния, так называемый «юс тальонис», ну, известный из юридической науки закон равного мздовоздаяния. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, сказано в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея. На место упраздненного закона Моисеева воздвигается иной закон – принцип милосердия и любви. Этот новый закон иллюстрируется четырьмя конкретными примерами. Ударившего тебя по щеке подставь другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, то есть гематии, вот этот плащ, не препятствуй взять и рубашку, то есть хитон, вот эту нижнюю рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Для внешних, неверующих, не для церкви, все это обосновывается совсем иначе. Не тем, что они сыны милосердного Бога. Нет, это крещенные христиане, сыны Божии. Все это обосновывается вполне рассудочным золотым правилом этики. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если мы не хотим, чтобы в обществе господствовал грубый эгоизм безо всякой справедливости, то самой минимальной мерой наших социальных обязательств, нашей социальной жертвенности должны быть собственные ожидания от поведения других людей по отношению к нам. Иногда это золотое правило выражается в другой форме. Его можно встретить у мудрецов самых различных вероисповеданий. Когда кто-то попросил великого иудейского раввина Гилеля научить его всему закону, пока он стоит на одной ноге, Гилель ответил: «Не делай другому ничего, чего сам ненавидишь. Вот весь закон, а все остальное – это толкование его». Филон Александрийский, другой иудей, сказал: «Чего сам не любишь, не причиняй другому». греческий оратор Исократ учил, что озлобляет тебя, когда тебе досаждают, не причиняй другим. Когда китайского мудреца Конфуция спросили, есть ли такое слово, которое могло бы быть практическим правилом для каждого человека, Конфуция ответил: «Взаимность. Чего не хочешь для себя, того не делай другому». Но тут нам важно себе уяснить, что принцип элементарной взаимности и равенства в любви – ты меня любишь, вот и я тебя буду любить. Этот принцип справедлив для грешников. А в Евангелии от Матфея сказано – для язычников. Но совсем, совсем недостаточен для последователей Иисуса Христа. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ведь и грешники любящих их любят, и так далее. Любовь, о которой говорит в Евангелии Иисус Христос, должна являть плоды благодеяний, жертвенности на деле, а не быть только сентиментальным образом мыслей и настроением сердца безо всяких дел и поступков. Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Любовь, благотворение и дары снова ставятся в контекст любви к врагам. И все это ученики Христовы, не те, не внешние, для тех золотое правило, а вот для учеников Христовых. Ученики Христовы должны делать, не ожидая ничего. Лишь в этом случае исполнится их надежда на божественное вознаграждение. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Вот о сыновстве Отца Небесного хорошо написал апостол Павел. Все, водимые Духом Божиим, то есть христиане, да, крещенные, в которых Дух Божий, суть сыны Божии, потому что вы приняли Духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Ну, во многих местах у апостола мы находим вот это свойство сынов Божиих. Требование любви к врагам обосновывается всеобъемлющей благостью Божией и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Эта заповедь Иисуса Христа несколько напоминает нам одну из заповедей Моисея. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Ну и разница заметна. Но в каком смысле мы должны быть милосердны, как сам Отец Небесный? В том смысле, что Бог любит мир и людей и поступает с ними не по принципу возмездия, но по принципу прощения. Как часто мы об этом забываем, мысля по ветхозаветному или, что еще хуже, по-язычески, когда мы думаем, что Бог одним дает больше, другим меньше, потому что вот он одних наказывает, других вознаграждает. Нам стоит еще обсудить несколько важных вопросов. Первый вопрос. О какой любви здесь идет речь? Что это за любовь к врагам? В самом деле, ни одна заповедь Иисуса Христа не вызывало столько рассуждений и споров, как заповедь любить наших врагов. Прежде чем ее выполнять, надо же знать, что она означает. Трудность состоит в том, как мы понимаем глагол «любить». Ведь в русском языке мы употребляем этот глагол в самых разных ситуациях и в самом разном смысле. Эти ситуации не имеют друг к другу никакого отношения. Мы можем любить мать и отца, любить своих детей, невесту, жениха, любить родину или свою работу, любить есть мясо или овощи, любить вино или что-нибудь еще покрепче и так далее, и так далее, и так далее. Все любить. А в греческом языке, на котором и написано Евангелие, для этих многих эмоций существуют совсем разные глаголы. И все они по-русски традиционно переводятся как «любить». Ну, например, есть глагол «любить» – «эрао», который означает «страстное эротическое влечение». «Любить». Во-вторых, есть глагол «стерго», который означает «родственную любовь», например, к детям или к родителям. Здесь уже ничего эротического «любить» нет, но тоже «любить». В-третьих, есть глагол «филео». Он обозначает сердечную привязанность, жертвенную любовь человека к своему дорогому другу. Но в Евангелии употреблен другой, уже четвертый глагол – «агапао» – «любить». Поэтому детальнее остановимся на этом глаголе. Глагол «агапао», который обозначает христианскую любовь, о которой больше всего написано в Евангелиях и в посланиях Нового Завета, этот глагол в разных контекстах может иметь разные оттенки значений, но его изначальный и основной смысл носит не характер эмоции, там, влечения, привязанности, нежности и так далее. Нет, все это не исключено, конечно, но не это основное. Этот глагол имеет скорее социальный, общественный смысл. Агапао – любить, прежде всего означает принимать. Принимать как своего, считать своим, принадлежащим к нам, к нашим. Он наш. Вот это вызывает не эмоцию, а приемлемость. Речь идет о семье, о доме, о нашем селении, о нашем народе, о всех, кто вместе со мною иудей или христианин. Вот наши. Этот глагол может, конечно, включать в себя смысл благожелательного отношения, но совсем не обязательно. Я могу считать своего соседа негодяем. Он, может быть, мне очень неприятен, но он, тем не менее, наш. Я не стыжусь своего знакомства с ним. Я хожу к нему, может быть, в гости. А вот тот самарянин не наш, он чужой. Не говоря уже о римлянине или каком-нибудь другом язычнике, общение с ними просто невозможно, так как они нечистые, подобно нечистым животным, псам, свиньям. А какое может быть общение со свиньей? И хотя в Израиле тех времен не было кастовых разделений, как в Индии, все-таки что-то похожее имело место. Были ведь законопослушные праведники, а были и нарушители закона, грешники. Общение с такими грешниками, ну, если и не оскверняет, все-таки опасно и близко к ритуальному осквернению. Недаром фарисеи так энергично упрекали учеников Иисуса Христа, да и самого Христа, за то, что они общаются, подумать только, даже едят за одним столом с грешниками. Ну, а что касается страдавших некоторыми болезнями, то даже приближаться-то к ним было запрещено. Нечист, нечист, должны были оповещать они при виде чистых. И это в среде самих иудеев. Вот в такой общественно-религиозной ситуации и прозвучал призыв любви к ненашим, к врагам. Напомню, что речь идет, во-первых, не об эмоции, не о сердечной привязанности, а хотя бы о простом приятии, о том, чтобы не считать врага нечистым, оскверняющим, каким-нибудь недочеловеком. Во-вторых, речь идет не столько о личных врагах, хотя и о них тоже, сколько о врагах моей веры, моего общества, о преследователях разного толка, сначала об иудеях, потом о язычниках, а позже о гонителях-безбожниках. Это то важное, что надо было прояснить в глаголе «любить» агапао. Теперь обратимся к другому важному аспекту, связанному с такой любовью к врагам. Вдумаемся, когда речь заходит об эротической любви или о любви к своим родным детям или о любви к самым близким друзьям, то нам не нужна ведь никакая заповедь относительно такой любви. Мы просто любим, то есть испытываем независимое от нашей воли инстинктивное чувство. Но когда речь заходит о любви к врагам, то мы понимаем, что это что-то неестественное, не соответствующее нашим инстинктам. Мы ведь живем в мире, так сказать, дарвинистской борьбы за существование. С врагами надо бороться, а если это затруднительно, бежать от этих врагов подальше. А тут нас призывают их любить. Напомню, не ко всем людям обращена эта заповедь любви, а к верующим последователям Христа, к церкви. Для всех внешних существуют нормы права, справедливости, а вовсе не Христова заповедь любви. Но как следовать этой заповеди, если заставить себя любить врага невозможно? Однако вспомним евангельские слова. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. И вот величайший богослов, апостол Павел, развивая эту мысль о любви, ясно и недвусмысленно показывает, что любовь, вот та самая христианская любовь, о которой у нас речь, это не произвольно вызываемое в себе чувство, а дар Божий, величайшая харизма, дар благодати. Этой любви апостол посвятил один из самых возвышенных текстов в истории мировой литературы, 13 главу 1 послания к Коринфянам. Радиослушатели, конечно, знают ее едва ли не наизусть. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, о любви не имею, то я мед звенящий и так далее. Верующие обретают этот дар в таинстве крещения. Он подается им Духом Святым. Любовь – это плод вдохновения, а не чувство, которое можно произвольно в себе вызвать или заглушить. Итак, если есть вера, будет и любовь ко всем, в том числе и к врагам. Не сентиментальное чувство, а глубокая убежденность в братстве всех людей – и их равенстве перед милосердным Богом Отцом, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И хорошо, если это сознание братства и равенства, сознание того, что все люди в высшем смысле, наши ближние, принесет свои плоды благожелательности, благотворения и вообще всяческой благости. Хотя мы прекрасно сознаем также, что греховный мир ставит нас, верующих, подчас в такие ситуации, когда проявление такой любви становится затруднительным, а иногда и просто невозможным. И к таким предельным ситуациям, скорее стихийным, нежели зависящим от нашей личной воли, относится, например, война с ее вынужденным насилием. Но это тема совсем другой беседы. Наконец, когда речь заходит о любви к врагам, которая есть, как мы выяснили, дар благодати Святого Духа, а не наше собственное произволение, невольно возникает третий вопрос. Почему благодать дается одним, как сказано в нашем тексте, слушающим, то есть верующим последователям Иисуса Христа, а другие, причем их бесконечно больше, остаются внешними, которые в лучшем случае, чтобы выжить, должны удовлетворяться простым естественным золотым правилом. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Где же справедливость? за что одним дается благодать, а другим нет? Этот вопрос относится к основным вопросам того направления в богословии, которое называется теодицея – оправдание Бога. И ответы на этот вопрос были разными в истории, весьма умными, и не наше дело сейчас заниматься богословием. Но я позволю себе, опираясь исключительно на тексты Священного Писания Нового Завета, а мы занимаемся именно этими текстами, я позволю себе указать на антропоморфизм, сквозящий в самом вопросе о справедливости Божией. За что? Ну, что такое антропоморфизм, я надеюсь, слушатели знают. Это попытка представить себе и изобразить Бога по подобию человеческому. Антропос по-гречески – человек, отсюда и антропоморфизм. Представить себе не человека по образу Божию, а Бога по образу человека. И в этом мы невольно уподобляемся тем язычникам, о которых написано, что они славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Это я процитировал из послания к римлянам. Следование закону справедливости – око за око, зуб за зуб, не челюсть за один зуб и не два ока за одно око, а око за око, зуб за зуб – это справедливо. Этот закон свойственен грешному человечеству. Он естественный закон. Отсюда и желание приписать Богу следование такому же закону, как если бы над абсолютно свободным Богом стоял бы какой-то закон справедливости, а вот это око за око, которому он должен был бы подчиняться. Но ведь такой Бог не был бы уже Богом, свободным от всех наших представлений о нем. Потому что вопрос «за что?» применительно к абсолютному и трансцендентному Богу просто не может быть нами поставлен. Он не имеет смысла. И абсолютная свобода Бога в Писании выражается метафорой избрания, о котором многократно говорится и в книгах Нового Завета, и в Евангелиях, в апостольских посланиях. Почему Сын Божий воплотился в конкретном человеке Иисусе из какого-то Назарета Галилейского в такой-то день и в такой-то год от сотворения мира? Почему? Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Почему Савл стал избранным сосудом, как сказано в книге Деяний, великим апостолом языков Павлом? Почему апостол Петр обращается к христианам, адресатам своего послания: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот такие близкие друг к другу понятия, как избрание Божие, предопределение, призвание, мыслятся действиями Бога, происходящими по свободной воле Божией, или, как сказано в послании, по его изволению. Об этой свободе изволения Божия в стиле высокой риторики пишет апостол Павел: «Любящим Бога, призванным, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, а кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Свобода избрания, потому и свобода, что она неопределима в своем начале. Свобода не может быть определена, иначе это не свобода. Мы можем говорить только о результатах действия этого избрания, о результатах проявления этой свободы, о целях свободы изволения Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея. О пути, какими эта спасительная для людей цель достигается, для нас неведомы. Они открываются и осознаются нами по мере осуществления этой свободы. Избранниками были первые призванные ученики Иисуса Христа: Симон Петр, его брат Андрей, Иаков и Иоанн Зеведеевы. Потом круг избранников расширялся до 12 и далее до нас самих, избранников. Мы должны благодарить Бога за наше избрание и за данную нам благодать. Благодарить и помнить при этом, что благодать не только дар, но и задание. Чтобы дар благодати не оказался тщетным, наша благодарность должна выражаться не только словами, но и делами, усилиями. Братья, более и более старайтесь делать твердым ваше избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Второе послание Петра. И первое, что от нас требуется в этом смысле, прилагать усилия в осуществлении спасительной цели свободы Божией, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. О спасении же сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам. Поэтому последняя заповедь Иисуса Христа перед Его вознесением и звучала так: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Так свобода Божия осуществляет себя через наше избрание и делает нас ответственными за свое осуществление, ибо мы работники Божии. Мы избираемся не потому, что мы хорошие, а мы избираемся для того, чтобы делать работу Божию. Не спрашивать, почему Он нас избрал, а понимать, для чего Он нас избрал, вот что разумно и единственно достойно. Ну, сегодня мы с вами еще разберем маленький отрывок о неосуждении ближнего и об учительстве в церкви. Это 6 глава Луки, с 37 по 42 стих. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой же отмерится и вам». Сказал им также притчу: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его». Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот предыдущие высказывания говорили о любви к врагам, то есть об отношении к так называемым внешним, к тем, кто стоит вне церкви, вне общины последователей учеников Христа. А новый ряд высказываний говорит о проявлении любви в отношении брата, то есть в отношении к членам церкви, которая представляется как семейство Божие, семейство, состоящее из братьев. Эти высказывания, вот прочитанные нами, на первый взгляд, мало связаны друг с другом, тем не менее, объединены общей идеей братских отношений внутри христианской церкви, уподобленной семье. Сначала христиане призываются к отказу от осуждения брата и к прощению вины. «Не судите, не осуждайте, прощайте». Поступая так, они и сами испытают на себе действие милосердия Божия в день суда. В тот день щедро воздастся от Бога тому, кто щедро дает. Какую мерою мерите, такой же отмерится и вам. Возможно, не совсем понятно выражение «мерою добрую отсыплют вам в лоно ваше». Что это за лоно, куда отсыплют? А дело в том, что иудеи носили длинную до пят верхнюю одежду, гематий, которая в талии была перехвачена поясом, подол можно было поднять, и вокруг пояса образовывалась полость, как бы лона, в котором носили мелкие предметы. А далее следует высказывание, которое названо притчей по-гречески, парабола. Параболой называли тогда всякое образное высказывание. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? О чем здесь речь? Здесь речь идет об учительстве в церкви. Всякий ученик должен иметь зрячего, а не слепого учителя-поводыря. Такой учитель зрячий сам прошел путь, который указывает другим. А кто в церкви может претендовать на место зрячего учителя? На этот вопрос отвечает вот 40-й стих. «Учителем может быть тот, кто стал зрячим в школе Иисуса Христа». Первым зрячим и опытным учителем в церкви мыслится именно Иисус Христос. Именно в этом смысл высказывания «ученик не выше своего учителя», то есть Иисуса. Здесь самое общее, вошедшее в поговорку мудрость, применяется к Иисусу как предводителю, проводнику на пути к Богу, к вечной жизни. Именно так проводником в жизнь назван, или поводырем в жизнь назван Иисус Христос в книге Деяний в 3 главе 15 стих. В синодальном переводе, к сожалению, переведено «он начальник жизни». Не начальник жизни, а проводник в жизнь. Вот такой образ. Но в высказывании «ученик не выше своего учителя» содержится еще одна мысль. В традиционной школе того времени, иудейской или греческой, римской, ученик не должен был и не смел учить других ничему такому, что он не получил бы от своего учителя, что выходило бы за рамки полученного. Это древнее правило тем более относится к ученику Иисуса Христа. И тот, кто представляет себя в церкви в качестве зрячего поводыря других, не должен заходить слишком далеко, выходя за пределы этических наставлений, требований Иисуса Христа. Учитель не может дать своему ученику больше, чем знает сам. Он должен стремиться быть, как его высший наставник, Иисус. Вероятно, в контексте той ситуации, в которой жил евангелист Лука и его церковь, в которой он писал свои Евангелия, эти высказывания об учительстве имели какое-то специфическое значение. В церкви учителем может считаться лишь тот, кто усовершенствовался, то есть сам научился от Иисуса любви к ближним и к врагам, кто прошел путем этой любви, которую проповедовал и пережил в своей жизни сам учитель Иисус Христос. Кстати, эти высказывания об ученике, об учителе вот, находятся только у евангелиста Луки. Они характерны вот именно для его ситуации, вероятно, имели конкретный смысл, который сейчас от нас немножечко ускользает, а в других Евангелиях этого нет. На заповедь любви ориентировано и следующее высказывание, в котором не без юмора Иисус рисует своим слушателям человека с бревном в глазу. И вот такой человек пытается вынуть сучок из глаза своего брата. То есть слепой с бревном в глазу видит соринку в глазу брата, да еще и хочет ее вынуть. Речь снова идет об осуждении и о церковном наставничестве, о церковном руководстве. Наставлять братьев имеет право только тот, кто видит собственные ошибки и может себя исправить. Ученики Христовы предостерегаются от высокомерного зазнайства и от претензий на нравственное превосходство. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот сегодня мы на этом закончим нашу 14-ю беседу на Евангелие от Луки. До нашей следующей встречи в эфире призываю на всех вас, дорогие радиослушатели Божьей благодати. До свидания.